по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. По страницам Библии 9 часов в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Сегодня в среду 19 числа, 19 декабря. Мы с вами сегодня читаем то, о чем вы в свое время просили. Но, естественно, мы не выполнили эту просьбу сразу. Мы как тот король из «Маленького принца», когда маленький принц говорит: «Ваше Величество, можно посмотреть заход солнца?» А вот он смотрит календарь и говорит: «Там сегодня это будет, во столько-то времени, приходи к этому времени». Мы читаем Библию с начала до конца, и когда нас просили несколько месяцев назад, поговорили бы вы о грехе Давида, мы сказали: да, обязательно поговорим. Вот сегодня, собственно, это и исполняется. Но на самом деле разговор это очень тяжелый, вот потому что, потому что с этого момента в жизни Давида начинаются проблемы, на которые он напросился сам. То есть вот это не кто-то его преследует. Да, там потом будут проблемы с Авессаломом, который устроит против него мятеж. Но мятеж Авессалома на самом деле это скорее последствия того, что он совершил. Я хочу, прежде чем мы откроем сегодня Священное Писание, прочитать два комментария из вчерашней нашей почты. Я напомню, что вы там можете писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос. Вы можете там также писать через наши группы ВКонтакте, Facebook. Это официальная группа по страницам Библии. Ну и другие группы, в которых вы смотрите или слушаете нашу трансляцию. Так вот, спрашивает Алексей: возможно ли спасение вне церкви? И есть несколько ответов в комментариях. Я хотел бы несколько слов по этому поводу сказать, потому как это один из частых вопросов, и я не хочу сейчас этот вопрос переносить в такую теоретическую плоскость, потому что тут, конечно же, не теоретическая вся эта история, эта история очень практическая. Давайте начнем с того, что это вопрос для нас, христиан. Это вопрос даже не богословский, это вопрос жизни и смерти. Вот, вот возможно ли спасение вне церкви? Тут вопрос о том, что либо вечная смерть, отлучение от Бога, либо вечная жизнь, жизнь с Богом. То есть два варианта. И если человек не приходит к вере, если человек не приходит к Иисусу Христу, тогда вечная смерть. Если приходит, тогда жизнь и жизнь вечная. Вот настолько просто. Это как 1 и 0, да, такая двоичная система. Вот в этой самой двоичной системе. Теперь, что же такое церковь и какое отношение ко всему этому имеет церковь? Мы спасаемся, конечно, не тем, что приходим в церковь. Я напомню, что эти передачи делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот у него неоднократно в его проповедях звучит очень важная мысль, как раз в связи с тем, о чем спрашивает Алексей. Мысль о том, что в любых церквях, в любых конфессиях, в любых деноминациях есть немало людей возрожденных, людей спасенных, но есть также немало людей совершенно не спасенных. Тех, которые в церковь входят по традиции просто. То есть мысль о том, что если я прихожу в церковь, то я обязательно по этой причине считаю себя спасенным человеком, это, конечно, мысль не библейская. Теперь, что же такое церковь? И тут это важно помнить. Помните, мы говорили с вами о греческом слове, которое стоит за понятием церковь. Это слово «экклесия». «Экклесия» — буквально «призванные» или «вызванные люди». Они призваны, вызваны, «экклесия». То есть я призываю. Призванные, во-первых, откуда? Из мира, из всего вот этого множества человеческого. И, во-вторых, зачем? Призванные для того, чтобы, как мы читаем с вами, в частности, в Евангелии от Матфея, 16 глава, чтобы врата ада нас не одолели. То есть мир, то есть Христос поставил свою церковь, врата ада ее не одолеют. Столпы утверждения истины, еще одно определение церкви, которое дает апостол Павел, значит, призвано для того, чтобы стать столпом и утверждением истины. Это не здание, это очень важно, потому что здания бывают разные. Теперь для нашей культуры также важно, это не организация, Я тут в ленте в своей Фейсбуке вычитал, не помню, кто-то писал из моих друзей, такое горькое наблюдение, что в этом году в новостях на федеральных каналах, в СМИ немало говорится про церковь, вот в этот предрождественский период немало говорится про церковь, но при этом ничего про Христа. И вот это как раз и есть симптом той проблемы, в которой современная церковь находится. Опять-таки, врата ада не одолеют ее. Опять-таки, церковь Божия переживет все эти проблемы, все эти сложности, и Господь приведет ее к себе. Но пока вокруг церкви зачастую бывают скандалы, и вот политики намного больше, неизмеримо больше, чем Христа. Как написал этот автор, я опять не помню кто, да, вот о церкви говорится много, о Христе нет. Значит, поэтому давайте мы сразу тут определимся с понятиями. Вот принадлежность ваша, принадлежность моя к какой-то группе людей, просто сама по себе, она не спасает. То есть тут вопрос даже так, я думаю, ставится и не может. Что же происходит дальше? Когда Бог призывает нас к себе, когда мы отвечаем на Божий призыв, когда это происходит, вот тогда, и это важно, тогда Бог приводит нас к другим людям, к нашим единомышленникам, даже, тут точнее нужно сказать, к нашим братьям и сестрам. И вот в этот момент, внимание, Алексей, в этот момент мы становимся частью церкви. Мы становимся частью церкви, когда мы принимаем спасение, потому что мы запечатлены тем же духом, которым запечатлены все остальные. Даже пока мы еще не пришли в поместную общину, даже если вот тут был ответ, что можно помолиться где угодно. Да, мы можем помолиться где угодно, мы при этом становимся частью церкви, Вселенской церкви, и Бог своим духом приводит нас в свою общину. Он приводит нас к тому, чтобы мы общались с другими людьми. Где это будет? Это будет, не знаю, вот в церкви, в каком-то помещении, в каком-то здании. Это будет дом, это будет домашняя группа. Сейчас есть большое движение и очень интересное движение, движение домашних церквей. Оно существует, оно растет. Вот где это будет, это уже другой вопрос. Но Бог приведет нас к общению с братьями и сестрами. Бог обязательно приведет нас в церковь. Теперь, и вот тут я понимаю, что нас слушают люди, которые представляют самые разные конфессии, самые разные деноминации. К сожалению, вот в христианстве это разделение на конфессии, это разделение на деноминации существует. Среди православных богословов есть вопрос, который обсуждается. Возможно ли спасение вне православной церкви? Я в этот вопрос не буду уходить, скажу лишь о его подразделении, его подразделе. Церковь больше, то есть церковь Христова, она больше, чем православная церковь? Или она равна православной церкви? Вот это важная составляющая. И мне нравится ответ, опять-таки, я сейчас не помню, вот чей это, но это кого-то из православных 19 века. Он сказал так, возможно, церковь, ну, это реально человек, православный христианин, и я напоминаю об этом для православных христиан. Он говорит, да, возможно, церковь больше, чем церковь Христова больше, чем церковь православная, или христианский мир больше, чем церковь православная. Но, он говорит, я бы, и он православный человек, я подчеркну, он говорит, я бы не хотел оказаться за пределами православной церкви. Вот это его решение. В Библии же мы видим людей, которые приходят ко Христу, которых он призывает, которые живут в разных городах, которые живут в разных, ну, если брать Новый Завет, частях Римской империи, а дальше уже и рост идет. Люди эти очень не похожи друг на друга. Иногда говорят, ну, смотрите, сравните там разные церкви, разные конфессии христианские. Какие же они не похожи? Правильно. А вот Иерусалимская церковь и Коринфская церковь. Сравните их и увидите, какие они непохожие. И добавьте туда еще, допустим, Антиохийскую церковь. Она не похожа ни на Иерусалим, ни на Коринф. И как? А вот так. Бог призывает разных людей в свое тело, в церковь Христову, в тело Христово. Так это устроено. Я евангельский христианин, принадлежу к баптистской церкви. Мои братья и сестры в самых разных церквях. Мы собираемся здесь вместе для того, чтобы изучать Священное Писание и для того, чтобы познавать Бога. Ну, потому что само по себе изучение Священного Писания ничего не даст. Должна быть сила Божия. Да? Но мы собираемся здесь, внимание, мы собираемся здесь не для того, чтобы спастись. Мы уже спасены, мы уже обрели мир с Богом, и слава Господу за это. И вот Он собирает нас вместе. Кстати, может ли прослушивание этих передач, ну и любых христианских программ, трансляций и так далее, может ли такое прослушивание, такой просмотр быть заменой церкви? Нет, конечно. По многим причинам я не могу вас спросить за то, что происходит постоянно в вашей церкви, в вашей жизни. Вы не можете меня спросить об этом также. Мы не можем с вами вместе разделять таинство. Вот иногда пишут нам, говорят, вот ваша трансляция, ваши программы, они для меня замена церкви. Нет, вы себя обделяете. Что еще здесь важно, и этим я закончу. В 11 главе 2 книги Царств мы с вами прочитаем про Давида, мы с вами прочитаем про то, как когда цари, в то время, весной, когда цари идут на войну, Давид остается один. И вот в тот момент, когда Давид остался в дворце своем, при том, что он должен был бы идти на войну, такой, значит, вот открытый сезон, да, у царей того времени, вот в это время, в этой ситуации к нему подступает грех, к нему подступает искушение. Вот в это время, когда он не там, где он должен находиться, и когда он в отрыве от других людей. То же самое относится сегодня к нам. Я считаю, что вот именно это одна из причин, по которой рассказ о грехе Давида дан нам, современным христианам. Как только мы оказываемся отрезанными от других, как только мы сами отрезаем себя от других братьев и сестер по вере, от Церкви Божией, уже будучи членом, частью Церкви Божией, да, но мы отрезаем себя от нее, нас подстерегают проблемы, нас подстерегают искушения. И вот это очень серьезно. Именно поэтому и написано, не будем оставлять собраний наших, как есть у некоторых обычай. Ну вот потому что там действительно возникает серьезная проблема. И еще был один вопрос, я очень коротко, Дават спрашивает об этом, как славить Бога, как поклоняться Богу. Мы читаем ответ на это в Евангелии от Иоанна, 4 глава. Бог ищет поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и истине. Что это значит? Очень коротко. В духе не от себя, не своим духом, а так как Он ведет нас, так как Он действует в нас, исполненный Духом Святым, и в истине, не искажая истину Божию, не так, как нам хочется, а так, как Он говорит, говорит в своем слове. Владимир, я неоднократно на ваши вопросы отвечал. После ваших комментариев на последний эфир, в частности, читаем Библию вместе, я вас отправляю, к сожалению, я вынужден это сделать, я вас отправляю в свой личный бан. Владимир, я конкретно вам сейчас хочу сказать, ну вот в эти передачи по страницам Библии, читаем Библию вместе, можете не писать, потому что разрушает и других людей. Извините, Владимир, но вот я вынужден это сделать. А теперь давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать вторую книгу Царств. Я напомню, что мы после еще почитаем ваши комментарии, потому что тут есть о чем поговорить, тут есть о чем подумать, и самое главное, есть о чем помолиться. Будем молиться сейчас. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, и мы просим Тебя, пребывай с нами, храни нас рукой Своей, да будет слава и хвала Тебе вовеки. Открой нам разум, открой наши сердца сейчас, когда мы будем читать Твое Слово. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Добрый день, друзья! Сердечный привет всем! По страницам Библии 420-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в 10 главе 2 книги Царств. Мы говорили с вами о взлете Давида. Мы с вами говорили о том, как укрепляется его царство. Мы с вами говорили о том, как Бог его благословляет. Теперь же мы подходим к разговору о проблемах Давида, о неприятностях Давида. Неприятности у него уже были на протяжении долгих лет жизни. Вся его молодость практически, да, это время, когда он бегал от своего врага, от Саула. Но тогда эти неприятности были из-за Саула. Теперь виновником неприятностей своих станет сам Давид. И дело в его грехе. Понимаете, есть большая разница между тем, что происходит, когда грешит верующий человек, или когда грешит неверующий, мирской человек. Когда грешит верующий человек, это ему не сходит с рук. Даже если кажется какое-то время, что сойдет, что все будет нормально. Так или иначе, приходит расплата, приходят неприятности. Неверующим людям часто грех сходит с рук. Еще одна вещь. Когда грешит верующий человек, в котором живет Бог, живет Иисус Христос, Дух Божий обличает его. Вот это совесть, это то, что показывает на наше состояние, на наше положение. Когда грешит неверующий человек, такого обличения нет. Кажется, что 10 глава, она еще не об этом, она еще не о грехе Давида. Но все же, как мне представляется, некий звоночек в 10 главе уже есть. Дело в том, что в 10 главе Давид продолжает вести войну, но он ведет эту войну не потому, что Бог ему так сказал, а потому, что он хочет отомстить. Он мстит, да, он мстит людям, которые совершили мерзкий поступок, гадкий поступок. Но, ну, скажем так, к этому моменту Давид уже большой мальчик. Вот у него должна была бы быть достаточно крепкая кожа, чтобы не обратить на это внимание, чтобы как-то по-другому решить вопрос. А он по-другому вопрос не решает. Я не буду сегодня читать всю главу, однако призываю вас сделать это самостоятельно. Ну и в принципе, мы не всегда успеваем читать Писание целиком. В любом случае, делайте это, дочитывайте, читайте те главы, по которым мы с вами беседуем. Итак, пока 10 глава, 1 стих. «Спустя несколько времени умер царь Аммонитский, и воцарился вместо него сын его Аннон. И сказал Давид, окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за благодеяние, которое оказал мне отец его». Ну, то есть у Давида сначала очень хорошие такие намерения. Он действительно хочет проявить милость к Аннону и посылает к нему послов, дипломатов, скажем так, современным языком. Да, вот если переводить это на современный язык, то это как раз дипломатическая миссия, причем мирная дипломатическая миссия. «И послал Давид слуг своих утешить Аннона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую. Но князья Аммонитские сказали Аннону, господину своему, неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей?» Остановлюсь на минутку и скажу «да, именно поэтому». И царь мог бы сказать «да, именно поэтому». Он так не сказал, это молодой царь, который еще в принципе не в курсе. А там люди с опытом. Читаем дальше. «Не для того ли, чтобы осмотреть город и высмотреть в нем, и после разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе?» Иными словами, советники говорят Аннону, нет, это не добродетели твои, это не друзья твои, это не утешители, это шпионы, это разведчики. Знаете, в университете студенты часто говорят о том, что самые несправедливые преподаватели – это те, кто сами недавно были студентами. Вот они еще не знают, как преподавать. Им не хватает понимания, им не хватает чуткости, им не хватает милосердия. Они дерут по 3-4 шкуры, постольку, сколько там есть, сколько можно драть. Анон попадает именно в эту категорию. 4 стих. «И взял Анон слуг Давидовых и обрил каждому из них половину бороды, и обрезал одежды их наполовину, до чресл, и отпустил их». Значит, мужчинам не всегда это сложно понять. Дорогие мужчины, скажите, пожалуйста, почему такая разница? Если к вам кто-то подойдет и вас потреплет по голове, вам, может быть, будет неприятно, вы что-то скажете по этому поводу, но особой трагедии не будет. Если кто-то подойдет, особенно в театре, и даже чуть-чуть заденет прическу женщины, первая фраза будет: «Он мне прическу испортил, как он мог». Вот борода здесь имеет столь же важное значение, а то еще более важное значение, чем прическа у женщины. Кстати, в российской истории вы помните, как Петр заставил бояр брить бороды? Для них это было практически лишением своего достоинства. Борода была признаком собственного достоинства человека. И тут Амнон, этот юнец, к которому пришли в лучших побуждениях, одежды обрезал и бороды обрил. Это оскорбление, причем оскорбление очень серьезное. 5 стих. «Когда донесли об этом Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены, и велел царь сказать им: оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь». Ну, чтобы было понятно, да, Иерихон — это вот только-только перешли Иордан и попадаем в Иерихон. То есть вот оставайтесь в этом приграничном пункте для того, чтобы вас не видели. Ну, опять я приведу пример. Кому-то он не понравится, далеко не все мои примеры нравятся людям. Я как-то шел на одну очень важную встречу. Была весна, было очень хорошо. Я, выходя из дома, вдохнул воздух, вот только-только выйдя из подъезда. И я вдруг почувствовал... Во-первых, я услышал какое-то щебетание сверху. А во-вторых, я вдруг почувствовал, что на меня что-то льется сверху, и это был не елей. И этого было немного. Этого реально было немного. Это была птица. Она, собственно, была виновницей происшедшего. На ту важную встречу я уже не пришел. Но я же не мог сказать: птица, птица, ты меня обесчестила. Я пришел домой и, естественно, прежде всего пошел в душ. Вот здесь этим птицам сказать могли. Тем более, что это были далеко не птицы. Но смотрите, как поступает Давид. С одной стороны, он говорит своим людям: так, подождите, пока у вас отрастут бороды. Это такой затяжной, затянувшийся эквивалент того, что в моей ситуации было душем. Да, вот здесь подождите, пока вырастут бороды. 6 стих. «И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида, и послали аммонитяне нанять сирийцев из Бефрехова и сирийцев Сувы, 20 000 пеших, у царя Амаликитского Махии 1000 человек, и из Истова 12 000 человек». Иными словами, аммонитяне поняли, что они попали. Они поняли, что сейчас будут бить. Интересно, что в этот момент Давид еще не собирался их бить. Он просто сказал: подождите, потом вернетесь. Он сказал так своим дипломатам. А тут он понял, что начинается войнушка. 7 стих. «Когда услышал об этом Давид, то послал Иоава со всем войском храбрых. И вышли аммонитяне и расположились к сражению у ворот. А сирийцы Сувы и Рехова, и Истова, и Маахи стали отдельно в поле. И увидел Иоав, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади. и избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев и так далее. И начинается война. Иоав проявляется как военачальник, 13 стих, и вступил Иоав и народ, который был у него в сражении с сирийцами, и они побежали от него, и так далее. Значит, я не буду здесь это все перечитывать. Это была победа Израиля. Это была победа сокрушительная. 18 стих. «И побежали сирийцы от израильтян. Давид истребил у сирийцев 700 колесниц и 40 тысяч всадников, поразил и военачальника Савака, который там и умер. Когда все цари, покорные Адраазару, увидели, что они поражены израильтянами, то заключили мир с израильтянами и покорились им. А сирийцы боялись более помогать аммонитянам». Мне жалко сирийцев. Сирийцы вообще были ни при чем. Их позвали на помощь. Ну, Израиль им показал, что и как. А Давид все эти вопросы решил. Если серьезно, Давид действует из мести. У него были другие средства ведения переговоров. Но он постепенно начинает быть похожим на обычного царька Ближнего Востока того времени. Я говорю об этом с полным уважением. Я говорю об этом с четким осознанием того, кто такой Давид. Но я хочу сказать еще и вот о чем. Ведь каждый из нас, получая Божие благословение, стоит перед этой опасностью. Стать таким, как окружающий мир. И сохрани Бог нас от этой опасности. Ну и тут мы с вами переходим к 11 главе. Это грех Давида. И Священное Писание очень четко говорит об этом грехе, называя все своими именами. Первый стих. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме». Вот это уже не похоже на Давида. Он всегда был со своими воинами, он всегда был там, где битва, он всегда был на переднем крае. Но тут ему, Давиду, становится слишком удобно. Я думаю, что он любил Иерусалим, и ему нравился этот дворец. Явно уж этот дворец был гораздо удобнее и уютнее, чем та пещера, где Давид провел свою юность. И вот в то время, когда все цари идут на войну, а очевидно, было время такого, знаете, открытого сезона тогда. Сезон открылся. Кстати, сейчас вот это можно сравнить с фразой «война войной», а обед по расписанию. Вот это был не обед, это была война. И Давид не идет на эту войну. Вспомните, чего хотели израильтяне, когда поставили себе царя, или когда просили у Бога поставить себе царя. Они говорили, что царь будет вести наши войны. И до сих пор Давид это делал. Сейчас, в этот момент, он делать это перестает. Давид оказывается не в том месте, не в то время. Второй стих. «Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива». Тут несколько моментов. Во-первых, кровли домов – это плоские крыши. Дело в том, что место-то, вот в смысле географии, да, вот в смысле вот чисто места, где можно построить, там не так много. И делали плоские крыши, чтобы на крышу можно было выйти. Это как такая веранда в современном мире, но тогда это была кровля. И после обеда, ближе к вечеру, когда уже не так жарко, самое время прогуляться, отдохнуть. Кстати, я не думаю, что грех Давида был в том, что он прогуливался по кровле. Некоторые христиане из дома не выходят, дабы не нагрешить. Нагрешил Давид не здесь, это было дальше. Скажу еще одну вещь. Да, это грех Давида. Но я считаю, что определенная вина за этот грех есть и на Версавии. Вот тот факт, что Версавия была настолько привлекательна и подчеркивала, она, очевидно, подчеркивала эту привлекательность. Это была проблема и в Версавии тоже. Бывает, что в церкви выходит группа поклонения, и в группе поклонения поет какая-нибудь девушка, которая сначала своей песней уносит в небеса, а потом своим взглядом, своими движениями, своими ужимками она готова затянуть тебя в ад. Понимаете, и то, и другое.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Третий стих. Да, кстати говоря, прежде чем читать дальше, ведь женщина — это слабое место Давида. Потом мы будем читать о Соломоне и зададимся вопросом, а почему вот он такой? Почему ему так нужно женщин? Соломону было у кого учиться. Извините, пожалуйста, я опять говорю это абсолютно благочестиво, но Библия — живая книга, она говорит о реальных людях и реальных проблемах. Женщины — слабое место Давида. Третий стих. «И послал Давид разведать, кто эта женщина?» Постепенно он подходит к греху. Зачем Давиду разведывать, кто эта женщина? Послушайте, не спрашивайте про Давида. Спросите себя. Зачем вы порой читаете и изучаете профили совершенно незнакомых вам людей в соцсетях? Читаем дальше. «И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии хитиянина. Я напомню тем, кто знает, и скажу тем, кто не знает. Мы еще это увидим. Дальше мы это увидим. Позже мы это увидим. Дело в том, что, вы помните, у Давида были его воины. Те, кто были с ним с самого начала. Его смелые воины. Воины Давида. Так вот, штука в том, что Урия — это не просто какой-то хитиянин. Хитеи — это иностранцы. Да, понятно. Но Урия — это один из смелых воинов Давида. Один из сильных Давида. Урия — это один из тех, кто готов был постоять за Давида. И вот тут начинается вот эта гадкая ситуация, потому что вроде бы Давид его даже знает. Но Давид позовет к себе его жену не потому, что он так хорошо знает Урию. Внимание! Когда-то, еще совсем недавно, Давид благословил Мемфисофея, потому что знает его отца. И мы этот момент с вами подчеркивали. Вот здесь Давид зовет к себе Версавию не потому, что он знает Урию. Четвертый стих. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему. Дальше все, все очень просто, вот никакого запикивания нет. И она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременную. Послала известить Давида, говоря, я беременна. Опять все очень просто, без каких-то вычурных рассказов. Шестой стих. И послал Давид сказать Иоаву, пришли ко мне Урию хитиянина. И послал Иоав Урию к Давиду. Знаете, друзья, в этот момент у Давида есть еще возможность покаяния. История может развиваться по-другому. Когда Давид перед Богом, перед Версавией, перед Урией покается в содеянном. Вот здесь еще вилка. Здесь есть движение в другую сторону. Но Давид не воспользовался этой возможностью. Седьмой стих. И пришел к нему Урия. И расспросил его Давид о положении Иоава и положении народа и о ходе войны. Как будто Давида это, вообще говоря, волновало. Давид начинает прикрывать свой грех. Он говорит не то, что самое важное. Сказал Давид Урии, иди домой, я мой ноги свои. И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Давид делает все, чтобы загладить свою вину, но он не кается, это важно. Девятый стих. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина. и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря: «Не пошел Урия в дом свой?» И сказал Давид Урии: «Вот ты пришел с дороги. Отчего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урия Давиду: «Ковчег Божий, Израиль и Иуда находятся в шатрах. И господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле. А я вошел бы в дом свой и есть, и пить, и спать со своей женою. Клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». Урия – благородный человек. Он настоящий мужчина. Понимаете, некоторые подростки почему-то считают, что мужественность определяется тем, насколько у тебя широкие плечи или насколько ты развит в половом отношении. Мужество, друзья, определяется совершенно другими вещами. Вот Урия проявляет себя как человек мужественный. 12 стих. «И сказал Давид Урии: „Останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя“». Кстати, опять, в принципе, Давид мог бы покаяться, но он пытается сделать вид, что все в порядке. «И остался Урия в Иерусалиме», читаем мы дальше, «на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил». И Давид делает совершенно страшную вещь уже здесь, да? «И напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел». Понимаете, Давид потерял самообладание, потерял самоконтроль, при том, что он был абсолютно трезвым. Урия не теряет самообладание, не теряет самоконтроля, даже когда его пытаются опоить. 14 стих. «Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией». Вот это на самом деле, не поймите меня неправильно, я еще скажу потом, почему я так считаю, но это письмо, то, что он делает дальше, это самый серьезный грех Давида. Давид совершает убийство. 15 стих. В письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. «И вышли люди из города и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых. Был убит также и Урия хитиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения. И приказал посланному, говоря: „Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается, и скажет тебе: „Зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иеровоалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жернова и поразила его, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи: и раб твой Урия хитиянин тоже умер“». Собственно, так и произошло. Этот разговор практически повторяется в следующих стихах. И 25 стих. Понимаете, Давид не просто лжет. Давид лицемерит. Давид пытается казаться благочестивым. Это абсолютно лживое, противное благочестие. «Тогда сказал Давид посланному: „Так скажи Иоаву: пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну твою против города и разруши его. Так ободри его“». Что это за меч, который вдруг поедает то одного, то другого? Разве меч не в Божьих руках? Давид отходит от Бога. 26 стих. «И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой. И она сделалась его женою и родила ему сына. И тут важные слова. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Понимаете, друзья, если что-то в Божьих очах зло, то он это покажет. Мне интересно, вот Давид приходил на свой царский совет, рядом с ним генералы, рядом с ним его слуги. Он мучился вопросом, так эти люди знают или нет? Они в курсе или нет? Он мучился сомнениями, и как будет, и что будет, если все это выйдет наружу? Я думаю, что многие в Иерусалиме предполагали. Ближайшие слуги, которые привели Версавию к Давиду, предполагали. Но они бы не осмелились открыть рот. Те, кто видел Урию, и те, рядом с кем спал Урия, совершенно неожиданно попавшие в Иерусалим, удостоившиеся почести быть принятым в царском дворце, они тоже, скорее всего, знали, но не решались сказать. Но есть тот, кто знал и решился сказать. Но об этом будем говорить уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Интересные комментарии у нас тут пошли. Игорь через мобильное приложение пишет. Версавия думала, что Давид в походе. Она ведь знала, кто в том доме живет. Или знала, что царь не в походе. Значит, давайте начнем вот с чего. Во-первых, Урия, и об этом говорилось сегодня в предзаписанной части, Урия был одним из воинов Давида. То есть Урию мы еще вспомним, мы его имя еще увидим, когда прочитаем перечисление воинов Давида, которые были с ним с самого начала. Значит, вся эта история, не впервые Давид встречается с Урией. В этом, кстати, и страшное, вот еще один страшный аспект этой ситуации. Давид реально поднял руку на человека, который его, Давида, поддерживал. Поддерживал с самого начала. Именно поэтому, кстати говоря, отчасти начнется то, что начнется в 13, 14, 15 главе. Там будет предательство. Давид станет жертвой этого предательства, потому что, ну вот что посеешь, то и пожнешь. Он стал предателем, и его будут предавать. Это первая история. Это про то, вот про Урию. Почему это важно? Дело в том, что Урия это ведь был не бедным человеком. Это не просто какой-то человек там ходил где-то и так далее. Знала ли Версавия? Я не уверен. Она отлично понимала, кто в домике живет. Она понимала, конечно, что это царский дворец. Она знала, что там Давид. Вот. Есть ли вина Версавии в случившемся? Да. И любители обвинять во всем мужчин могут здесь со мной поспорить. Или любительницы могут со мной поспорить. Но дело в том, что, ну, понимаете, получается перекос в обоих случаях. Будет перекос, если мы скажем, во всем виновата женщина, во всем виновата Версавия. Она вышла и соблазнила Давида. Будет перекос также, если мы скажем, во всем виноват Давид. Версавия тут как бы ни при чем. Давид вышел на крышу, да, на, вот мы говорили об этих плоских крышах, но дело в том, что, скорее всего, дом Урии находился где-то недалеко. Еще раз, Урия был одним из воинов Давида, одним из людей, которые от Давида получили определенные почести. Поэтому Версавия, собственно, находилась там. Есть предположение, я скажу мягко, это предположение, это не уверенность, но предположение, что и Версавия вышла на крышу своего дома на плоскую крышу. И, собственно говоря, там Давид ее увидел. Понятно, что в какой-то момент, в тот момент, когда пошли люди Давида, пошли они за Версавией и привели ее, от Версавии уже мало что зависело. Вот. Но здесь есть, конечно, ситуация и с тем, и с другим. Версавия также за этот грех страдает, как вы понимаете. Давид, о Давиде рассказывается больше, потому что, конечно, основная вина в нем. Он, на нем он царь, он начал не с того, что должен был делать. Когда мы говорим о подобных ситуациях, мы не можем сказать, что один виноват на 100%, другой на 0%. Даже если 90 и 10, там 80 и 20, все равно есть участие обоих. И об этом надо помнить. Но, естественно, основная вина на Давиде, и Давид, собственно, за этот грех дальше и страдает. По поводу 10 главы тут комментарий от вот этой странной совершенно войны, которая на пустом месте, пишет Жанна, вот так и наживаем себе врагов по собственной же глупости. Да, вы знаете, вот эта история, да, дальше она продолжает, на ровном месте затеяли войну, а ведь можно было не мстить за себя, проявить сочувствие и понимание тогда, когда сам являешься провокатором. Знаете, какая тут история? Вся эта история очень похожа на то, что мы с вами снова и снова видим в современных новостях. Вот мы включаем телевизор, и мы это слышим. Но вся эта история похожа также на совершенно такие типичные проявления. Тут я прежде всего говорю о нас, о мужчинах. Да, вот меня задели или задели те, кто мне близок. Я хочу разобраться, я хочу расквитаться. И вот начинается это нагнетание один на другого. Вы знаете, да, вот эту фразу, которая такая дворовая фраза. Фраза звучит так: «наших бьют». Когда в компании раздается фраза «наших бьют», никто не будет разбираться. Может быть, совсем не наши, да, а может быть, наших и не зря бьют, а может быть, там что-то за этим есть. Если звучит вот этот возглас «наших бьют», то компания собирается и начинает бить не наших. Вот то же самое происходит и в 10 главе. А Бог свой народ по-другому устроил. Он своему народу по-другому показывает. И нам, Церкви Божией, Он по-другому показывает. Вот именно поэтому мы... Так важно, чтобы мы были вместе, церковь. Жанна продолжает: если бы Давид был там, где должен быть, на войне, вместе с народом своим, то соблазняться бы ему было просто некогда. Да, многие вещи происходят от того, что мы не там, и от того, что мы не то делаем. Вот. И поэтому, да, действительно, от этого никуда не уйдешь, от этого принятия. Алексей пишет: чужие грехи нам интересны, потому что мы оцениваем себя и часто оправдываем свои грехи или утверждаемся в своей праведности. Тут вот как раз проблема вот это сравнивать. Да, не сравнивайте себя, нельзя сравнивать себя с другими людьми. Потому что если мы увидим, что у других людей хуже, чем у нас, это путь к превознесению. Слушайте, вот я такой классный, там мы тут с женой только ругаемся, но не материмся, а соседи еще и матерятся. Значит, я такой классный. Если мы увидим, что у других лучше, чем у нас, ну, тогда мы, соответственно, начинаем себя унижать и говорим, что вот у меня вообще ничего не будет, вот там, я не знаю, другие люди ездят на Канары, а я только в Московской области или в Сибирь. Вот, значит, получается, что опять это сравнение ни к чему хорошему нас не приводит. Именно поэтому у нас единственное, с кем мы себя сравниваем, сопоставляем, мы понимаем, что мы не сравнимы, когда мы задумываемся о том, где Бог и где мы. Но мы также понимаем, что Бог стал человеком, что Иисус пришел на эту землю, что Он умер за нас. Перед этим Он жил среди нас, Слово стало плотью и обитало с нами. Умер для того, чтобы мы с вами могли быть с Богом. И тогда нам уже не надо себя ни с кем сравнивать. И тогда Бог начинает действительно действовать в нас, действовать в нашей жизни. Тут еще много комментариев. Продолжим в следующий раз. История не закончена, как вы понимаете. А пока по страницам Библии Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует...